10 глава книги «Притч». Мы будем читать с вами с 1 по 5 стихи. «Притчи Соломона. Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери. Не доставляет пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет. Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает, собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный». Счастье не в деньгах, говорят люди, а в их количестве. Основная цель всей жизни многих людей в том, чтобы разбогатеть. И разбогатеть как можно скорее, а после этого расслабиться. Вы знаете, что многие молодые люди живут ради того, чтобы как можно скорее выйти на пенсию. Но не выйти на пенсию в том смысле, как мы с вами думаем. Знаете, вот уже состарился, работать не могу, пошел на пенсию. А выйти на пенсию в том смысле, чтобы заработать себе столько денег, что уже больше не нужно работать, чтобы сесть и отдыхать. Проблема Израиля, в момент которого писал Соломон, это было искушение поклоняться ложным богам народов, которых окружали, постоянно. Бог нашего времени – это мамон или деньги. Дорогие друзья, живя на заповеди, мы понимаем, что мы живем во время благополучия, которого не было еще никогда в истории человечества. Никогда люди не жили так хорошо, как живем мы с вами. Никогда люди не испытывали такой уровень комфорта, который испытываем мы с вами. Но, к сожалению, время благополучия ввергает даже многих христиан в искушение поклоняться идолу, идолу материализма. И люди начинают погоню за деньгами, даже верующие. Погоню за материальным благополучием, и это идет зачастую, невзирая ни на что. Насколько этот заработок будет честным? А, неважно, лишь бы был заработок. Насколько этот заработок будет помогать мне в моем служении? Насколько этот заработок будет помогать мне в церкви? Неважно. Лишь бы хорошие деньги платили. И в этой погоне очень часто люди теряют все. Но достаточно вспомнить несколько примеров из Библии. Вспомните Ахана. Помните, Ахан был такой, когда они пошли завоевывать обетованную землю, Израиль пошел завоевывать, и Бог сказал, ничего не берите из этого города, все предайте заклятию. Ахану полюбилась хорошая одежда, полюбилось золото, серебро, и он взял себе. Ну, что там думает, все остальное уничтожили, да, чуть-чуть-то я себя оставлю. Хороший же, зачем уничтожать? Это, казалось бы, небольшое, погубило всю его жизнь. Вспомните Гиезия. Гиезий, который так хотел этого хорошей одежды или подарки от начальника ассирийского, что он побежал за ним, говорит, давай, нужно, нужно. Получил проказу. Мы можем смотреть дальше. Иуда Искариот, 30 серебряников. Казалось бы, Иуда, ну что они тебе дадут? Потерял всю жизнь. Если чуть дальше посмотреть на историю церкви, Анания и Сапфира, помните, продали землю, все вроде бы хорошо, но нужно же деньги чуть-чуть оставить для жизни. Ну, оставьте. Но надо, чтобы люди о тебе хорошо подумали. Желание обогатиться, невзирая ни на что, губит очень часто жизнь людей. И нужно посмотреть, можно посмотреть вокруг вас. Я уверен, что у вас есть пример людей, которых вы знаете, которые в погоне за деньгами теряют абсолютно все. Они теряют покой, они теряют свои семьи, они теряют не только дома, они теряют абсолютно все. Очень часто люди, которые погнали за деньгами, теряют абсолютно все в своей жизни и остаются полностью банкротами. Книга притч учит нас мудрости. В самом начале книги притч, в самом-самом начале Соломон говорит, притча Соломона для чего? Чтобы познать мудрость и наставление. Нам нужна мудрость, потому что мудрость дает жизнь, а безрассудство, глупость ведет к погибели. И вся эта книга – это наставление, которое Соломон дает детям. Или дальше он уже учит родителей, как наставлять детей, чтобы научить детей жить мудро и затем поступать мудро. Я не думаю, что многие из вас помнят, но надеюсь, вы вспомните, что структура книги притч достаточно простая. Почему важно? Структура книги притч, что с 1 по 9 глава Соломон делает вступление, а затем с 10 по 31 главы он начинает говорить короткие вот эти притчи, сами высказывания, короткие умные высказывания. И в этих высказываниях, которые начинаются с 10 главы, они не являются абсолютными. Очень часто люди их читают и говорят, ну как же, здесь же обещает Бог. Это не абсолют, это принцип, который несет истину, когда применяется в правильное время, в правильных обстоятельствах. И в книге притч, или книга притч, за собой несет очень серьезную опасность. Знаете, какую? Опасность в том, что очень часто люди превращают учение книги притч в чистой воды морализм. Они говорят, хочешь быть мудрым? Научись правильно деньгами пользоваться. Хочешь быть мудрым? Научись правильно общаться с другим человеком. Хочешь быть мудрым? Найди себе хорошую жену. Хочешь быть мудрым? Делай то, делай сё. Но интересно, что Соломон абсолютно не так строит книгу. Начинается книга с того, что мудрости не может быть, если не будет чего. Помните, что началом мудрости является? Страх Господень, абсолютно точно. В самом начале, поэтому книга начинается, притча 1 глава 7 стих, да? Начало мудрости – страх Господень. Нет страха Господня, не может быть библейской мудрости. Может быть человеческая, может быть, как Яков называет, даже бесовская мудрость, когда люди изворотливы или имеют определенную мудрость на то, чтобы причинять боль или какие-то страдания. Но библейской мудрости без страха Господнего быть не может. И первостепенная ответственность родителей – помочь детям именно научиться страху Господнему, понять, что это такое. Без этого библейской мудрости нет. А только после этого как раз и начинаются те короткие высказывания, которые либо подтверждают, что ты имеешь мудрость библейскую, либо ты ее не имеешь, либо ты поступаешь как глупый человек. И вот мы с вами, когда разбирали первые 9 глав, это еще, правда, было давно, уже больше, по-моему, 8 месяцев назад, но мы закончили изучение этих 9 глав. И Соломон учит своих детей, что вам нужна мудрость, и когда вы познаете мудрость, мудрость будет направлять, но, он говорит, глупость всегда будет воевать с мудростью. Он там даже приводит два таких сравнения: женщина-мудрость и женщина-глупость. Он говорит, вот эта женщина-мудрость будет звать тебя, и женщина-глупость будет звать. Он говорит, вот это следуй, за этой не ходи, за мудростью иди. И 10 глава, к которой мы с вами подошли, начинает показывать реальные ситуации жизни. Или вот эти короткие, острые утверждения, в которых человек ведет себя либо мудро, либо глупо. И всю 10 главу вы можете читать, 11 главу. Ну, я прям буквально два примера приведу. Смотрите, 10 глава, 8 стих. Мы его не читали. Смотрите, мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами приткнется. Мудрый, глупый. 11 глава, 12 стих. Скудоумный, глупый человек, да, высказывает презрение к ближнему своему, но разумный, разумный человек молчит. И 10 глава, которую мы с вами начали читать, это практика жизни. Интересно, что она начинается именно с денег. Или с нашего отношения к зарабатыванию денег. Мудрость вообще в отношении денег очень важна нам. И Соломон очень много говорит об этом в книге притч, как и Христос очень много говорит о деньгах. Потому что нам нужна мудрость для того, чтобы правильно зарабатывать деньги, для того, чтобы правильно сберегать деньги и правильно их тратить. Кстати, кто еще не записался, я надеюсь, что то, о чем мы с вами будем говорить, это будет своего рода такое слово тизер к тому семинару, который Андрей Данилович подготовил, это как мудро тратить деньги. То есть если мы сегодня с вами поговорим о том, как правильно или мудро зарабатывать деньги, 13 сентября будет обширный такой семинар по поводу того, как тратить деньги. Но, друзья, нам нужна мудрость в отношении финансов. Почему? Почему нам нужна мудрость? Почему нам нужна не просто житейская мудрость, а библейская мудрость? Большинство финансовых проблем – это духовные проблемы, друзья. Мы должны это очень четко понять. Если сегодня вы сидите и вы понимаете, что у вас есть финансовые проблемы, вам нужно искать корень этой проблемы, прежде всего, в духовных вопросах. Финансовые проблемы – это прежде всего духовные проблемы. И текст, который мы с вами разбираем сегодня, говорит о мудром отношении к деньгам и тому, что они приносят. Друзья, страх Господень, начало мудрости, страх Господень должен учить нас мудрости в отношении денег, чтобы в итоге деньги занимали правильное место в жизни и служили правильным или благим целям. Нам нужно научиться этой мудрости, чтобы деньги занимали правильное место. Поэтому я назвал свою проповедь «Когда деньги на своем месте». Я одному человеку сказал, говорю, проповедь будет называться «Когда деньги на своем месте». Он говорит, ну, знать бы, где это место у денег. Надеюсь, мы с вами найдем, какое место у денег. Мы с вами рассмотрим три урока из нашего текста, которые говорят о том, как научиться мудрому отношению к деньгам. Три урока. Как научиться мудрому отношению к деньгам. Первый урок. Первый урок, который мы здесь с вами находим. Чистое сердце лучше неправедных сокровищ. Посмотрите снова на первый стих 10 главы. Мы читаем притчи Соломона. «Сын мудрый радует отца, сын глупый огорчение для его матери. Не доставляют пользы сокровища неправедные. Правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание же нечестивых исторгнет». Интересно, что первый стих сразу говорит, что мудрый сын радует отца, да, заметили? А глупое огорчение для его матери. И здесь как бы Соломон не говорит о том, что ну, глупый будет огорчением только для матери, а мудрый только для отца будет радостью. Нет, что Соломон говорит? Он говорит, что бы мы ни делали, наши действия всегда будут влиять на тех, кто вокруг нас. И он здесь говорит, отца и мать как бы подразумевают семью, что и отец, и мать будут вовлечены. Но я больше скажу вам, друзья, то, как мы живем, мудро или глупо, будет влиять на людей вокруг нас. Это будет оказывать влияние на тех, кто с кем вы живете, на тех, с кем вы работаете, на тех, с кем вы общаетесь, на тех, с кем вы сидите в церкви, что угодно. И это всегда будет происходить. И далее Соломон приводит два сравнения. Начиная со второго стиха, он говорит о двух людях. Два сравнения. Есть неправедный или нечестивый человек и правда, где он говорит праведный, да, заметьте, то есть здесь по-русски, да, есть неправедные. И интересно, он строит эти сравнения. Есть такое слово, как хиазм, то есть когда показан сначала неправедный, затем праведный, потом опять повторяет праведного и неправедного. То есть чтобы мы сравнили и увидели. И интересно, что праведный как раз является центром этого. Что он говорит о неправедном и праведном? Пользы сокровища не доставляют неправедные. Правда же избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание нечестивых исторгнет. Итак. Два человека противопоставляются. Что мы видим об этих двух людях? Ну, во-первых, мы видим с вами нечестивого. Согласитесь, кто такой нечестивый? Нечестивый человек собирает сокровища. Ну, вроде бы ничего такого нет в том, чтобы собирать сокровища. Может быть, и в этом что-то... Но у него есть сильное желание что-то иметь. Да? Смотрите, он говорит «стяжание нечестивых». Вот это слово «стяжание» – это буквально «craving». По-английски можно перевести еще «сильное желание иметь что-то». Но он, имея это сильное желание что-то иметь, сокровище какое-то, он готов доставать его, как написано, неправедно. Он собирает свое сокровище неправедно. Что значит собирать неправедно? Как нам узнать, правильно я свое сокровище собираю или неправильно? То есть все, что идет вразрез с Божьим характером, все, что идет вразрез с тем, что Господь нас учит, будет неправильно. Потому что он говорит, неправильное сокровище. Вот если он идет, собирает свое сокровище вразрез с Божьим характером и с тем, что он говорит, что эти сокровища будут неправильны, и более того, эти сокровища не принесут ему пользы. Почему? Посмотрите на третий стих. Потому что он говорит, Яхве, или Господь, исторгнет, или у нас вот здесь написано, стяжание нечестивых исторгнет Господь. Господь удалит все это. В книге Притч 21 главе 6 стихе мы читаем, приобретение сокровища лживым языком – мимолетное дуновение ищущих смерти. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. В первой главе, в 19 стихе, мудрость взывает и говорит, «Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им». Друзья, всякое неправедное сокровище в итоге будет забирать вашу жизнь. Есть много людей, много примеров людей, которые заработали себе огромные состояния неправедно. Ну, один из примеров, я просто так вот, когда листал, посмотрел, был такой человек Берни Медоф, он построил пирамиду. На этой пирамиде он заработал 65 миллионов. 65 миллионов он заработал на том, что обманывал людей. Огромная пирамида была. В итоге он оказался в тюрьме, и в тюрьме он умер без цента. Ничего не осталось. Все потерял. Всех людей, которые зарабатывают свое сокровище неправильно, ожидает одно из двух. Они либо разоряются, либо они теряют всех друзей, пытаясь сохранить свое состояние. Но даже если они сохраняют свое состояние, перед лицом смерти каждый из этих людей осознает свою полную ничтожность и полную ничтожность денег. Земные сокровища никогда не принесут никакой пользы, если Бог отвергает этого человека. Я недавно узнал, я не знал об этом, что, оказывается, в Диснейленд, когда едете, у них продаются специальные доллары, диснеевские доллары, на которые вы можете ходить по парку и покупать что-то в этом парке. Покупать еду, покупать там разные подарки. Но как только вы выходите из этого парка, вы не можете пойти на заправку и сказать, заправьте мне машину на эти доллары. Или пойти в магазин и купить себе еду на эти доллары. Они недействительны. Вот то же самое происходит с накоплениями, которые мы здесь накопили. Друзья, когда Христос придет, все это будут фантики бумажные, которые никому будут не нужны. Они не будут пользоваться никаким спросом. Или когда мы предстанем пред Христом, до Его пришествия, когда, если мы будем с Ним раньше, никакие деньги не понадобятся. Ничто это мы не возьмем с собой. Но есть противопоставление этому человеку нечестивому. Есть человек праведный. Да? Смотрите, опять же, Соломон пишет, что есть сокровища неправедные, они не доставляют пользы. Но дальше он говорит, правда же, или по-другому можно сказать, праведность же, избавляет от смерти. Не допустит Господь терпеть голод душе праведного. Друзья, правда может не иметь таких заработков, как нечестивый. Праведный человек может не иметь тех богатств, которые заработал себе нечестивый человек. Но праведность избавляет от смерти. Как мы уже с вами прочитали в книге Притч 1 главе 19 стихе, где Соломон говорит, что каждый, кто хочет получить чужое добро или хочет завладеть чужими богатствами, он просто ищет себе смерти. Но праведность избавляет даже от реальной смерти, друзья. Я, кстати, прочитал один пример. Человек, который работал в ювелирном магазине. Он работал в ювелирном магазине, делал золото, и он узнал, что он может воровать понемножку золота. И никто не замечал. Он воровал золото, чуть-чуть здесь, чем больше он воровал, тем больше он входил в вкус, и тем больше ему нравилось воровать золото. В какой-то момент он узнал, что привозят огромную партию золота, где он мог очень хорошо поживиться. Вот он ночью пробрался на этот склад, но не ожидал, что сработает сигнализация. Когда сигнализация сработала, он попытался убежать, но запутался в оборудовании, которое его задушило. И он умер. Интересно, что в газетах написали: человек, который стремился разбогатеть, потерял свою жизнь. В книге Притч 8 главе в 35 стихе мы читаем: «Потому что кто нашел меня, говорит мудрость, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа. А согрешающий против меня наносит вред душе своей. Все ненавидящие меня, смотрите, любят смерть». Но интересно, что праведность избавляет не только от физической смерти. В книге Притч в 11 главе мы читаем: «Не поможет богатство в день гнева. Правда же, праведность же спасет от смерти не здесь, а от смерти будущей». Праведность нам нужна для того, чтобы не просто здесь нам не попасть никуда. Для того, чтобы не здесь нам не умереть раньше времени. Праведность нужна нам, чтобы встать пред Господом. И наше отношение к зарабатыванию денег говорит о наших отношениях с Богом. Нечестивый не знает Бога и будет судим. Но что мы еще видим о праведнике здесь? Мы видим, что сам Господь заботится о праведнике. Как мы сказали, да, правда спасает от смерти. И здесь он повторяет дальше: Господь не допустит терпеть голод душе праведного. Заметьте, что здесь не сказано, что Господь обязательно даст богатство праведнику, чтобы утолить его голод. Хотя мы понимаем, что деньги сами по себе не греховны. И в книге Притч достаточно много говорится о том, что богатство дает больше друзей, не обязательно хороших друзей, но тот, кто богатый, у него всегда больше друзей. Вы, может быть, знаете людей, которые состоятельные, и к ним всегда люди идут чаще и больше. Богатство помогает пережить бедствие лучше. Богатство служит для того, чтобы помогать нуждающимся. Бедному быть трудно. И часто бедные могут завидовать богатым. Но здесь Соломон говорит, что гораздо лучше самого богатства праведная жизнь. Гораздо лучше. Если, дорогие друзья, зарабатывание денег будет толкать вас на нечестивую жизнь, вам не нужны такие деньги. Если вы сделаете богатство целью своей жизни, добиться его во что бы то ни стало, это будет говорить о том, что вы поступаете глупо. Потому что сам Господь будет вам противиться. И книга Притч подтверждает эту истину. Посмотрите, Притча 23, глава 4 стих. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Не стремись к этому, говорит Соломон. Оставь такие мысли. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет. Потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Итак, первый урок, который мы с вами здесь видим: чистое сердце лучше неправедных сокровищ. И это то, чему Соломон учит своих детей, чему он учит нас. Друзья, чистое сердце лучше того, что вы можете заработать нечестным образом. Второй урок, который мы здесь видим: заработок прилежной работы лучше легкой жизни. Посмотрите снова на 4 стих 10 главы. 10 глава, 4 стих. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный». Мы снова с вами видим двух человек, да? И если во втором, третьем стихе мы говорили о праведном и неправедном способе заработка, то здесь другая сторона. Здесь мы видим с вами прилежного человека и ленивого. И Соломон называет их разумный сын, и по-другому он говорит беспутный. Буквально это значит приносящий стыд. Беспутный сын или сын, который приносит стыд. Вы знаете, иногда люди думают, что они настолько духовные, что им приходится жить в бедности, и только потому, что они не хотят иметь сокровища неправедные. Они говорят: я буду жить в бедности, я не хочу иметь сокровища неправедные. Но на самом деле эти люди просто не хотят работать. На самом деле эти люди просто ленивые. Я хочу, чтобы мы посмотрели с вами на описание этих людей. Посмотрите, ленивый человек, да, он описывает: ленивая рука делает бедным. И затем он в пятом стихе говорит, спящий же во время жатвы сын беспутный. Бог может не давать человеку богатство, но чаще всего бедность, друзья мои, это результат лени. Притча 19 глава 15 стих говорит очень четко. Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. 24 глава книги Притч, посмотрите. «Проходил я мимо поля человека ленивого, мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивой, каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок». Какой урок? Заметьте, немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Друзья, есть еще одно описание ленивому человеку в нашем тексте, что ленивый человек спит во время жатвы. Да, в пятом стихе он говорит, ленивая рука делает бедным, сначала он называет, а затем он говорит, спящий же во время жатвы сын беспутный. Что это говорит об этом человеке? Это говорит о том, что этот человек хочет жить легко. Жатва, напряженное время, нужно усердно работать. От этого зависит твоя жизнь. В то время, от того, как человек поработает во время жатвы, будет зависеть его жизнь, буквально. Он либо будет иметь пропитание, либо у него не будет ничего. Но он говорит, я не хочу работать, я хочу спать. Это также тот сын беспутный, который, знаете, приносит стыд. Он приносит стыд себе и своим родителям. К сожалению, сегодня очень часто можно встретить людей, которые хотят жить таким образом. Молодые люди очень часто могут играть в компьютерные игры всю ночь. Потом весь день спят. Но я же всю ночь занят был. Надо днем отоспаться. Некоторые просто не хотят работать. Они говорят, а зачем? Я хочу жить налегке. Я хочу жить без обязательств. Родители меня родили, пусть они меня кормят, пусть они обо мне заботятся. Или там, пусть государство обо мне заботится. Или другие говорят, пусть церковь обо мне заботится. Кто угодно. Вы знаете, в 2000-х годах в Европе стало известно о группе молодых людей, которые жили на пособие. Они отказывались работать из принципа «работа – это рабство». Я говорю, что такое? Кто нас заставляет работать? Работа – это рабство. Через несколько лет большинство этих людей оказались в глубочайшей бедности, просто в нищете, зависели от помощи либо церквей, либо благотворителей. Потому что если ты не работаешь, ты не ешь. Это принцип Писания. Но бывают люди, которые считают, что есть работа, которая ниже моего достоинства. Я не могу взяться за ту работу, которая, по моему мнению, ниже того уровня, на который я рассчитываю. И люди говорят, вот я должен быть бизнесменом. Я хочу, как вот я знаю бизнесмена, он зарабатывает там, 250 тысяч в год. Я хочу зарабатывать ну, хотя бы 200 тысяч в год. Ладно. Этот бизнесмен работает и зарабатывает минус 25 тысяч в год. И он зарабатывает один год так, зарабатывает другой год так. И ты ему говоришь, слушай, ну может быть тебе нужно чем-то другим заняться? Может быть бизнес это не твое? Он говорит, как это так? Я хочу, чтобы у меня был мой рабочий график. Я хочу работать, как я хочу. Я хочу отдыхать, когда мне хочется отдыхать, и работать, когда мне хочется работать. Друзья, к сожалению, это то, что происходит сегодня. Кто-то может считать, что он выиграет лотерею, или, может быть, он вложит деньги в акции и заработает огромные суммы сразу же. Я не знаю, кто еще не разочаровался в этом, но я очень много слышал о тех, кто выигрывали когда-либо лотереи. Большинство из этих людей, наверное, 99%, заканчивают тем, что они оставались бедными в нищете. Уильям Поуст один выиграл 16 миллионов в 88 году. Через 8 лет он жил на пособие. Почему? Да потому что, когда деньги приходят легко, они очень легко уходят. И вы знаете, Писание называет такого человека ленивым и беспутным, приносящим стыд на свою голову и на голову своих родителей. Но здесь показан и другой человек, человек прилежный. Ленивая рука делает бедным, да, смотрите, 10 глава, 4 стих. А рука прилежных обогащает. Собирающий во время лета сын разумный. Богатство никогда не приходит к человеку случайно. Достаток в доме – это результат усердного труда. И того, кто пользуется данной Богом возможностью. Бог дает возможность тебе делать что-то сейчас. Трудись. Это не тот человек, который пытается ограбить других, не тот, который пытается на ком-то нажиться нечестно. Он не стремится за легкой наживой, он усердно трудится. Книга Притч, 28 глава, говорит об этом также. Кто возделывает землю свою, будет насыщаться хлебом. Кто подражает праздным, насытится нищетою. Дорогие друзья, труд не результат грехопадения. Если вы сейчас сидите и думаете, ну, труд – это действительно рабство. Труд не результат грехопадения. Бог не сказал, что теперь ты будешь трудиться, потому что ты согрешил, Адам. Бог сказал ему, что он должен будет возделывать сад еще до грехопадения. Помните? Он говорит, вот возделывай сад, работай. Тяжелый труд, труд в поте лица, труд, после которого ты не видишь больших результатов, это результат грехопадения. Но без этого мы не можем жить на земле. На земле нет легкой жизни. И те, кто, как нам кажется, зарабатывают легкие деньги, на самом деле очень усердно трудятся. Меня всегда удивляют люди, которые говорят, я бы хотел работать как президент огромной корпорации, CEO, он зарабатывает миллионы, сидит себе в офисе, ничего не делает, а деньги ему капают в карман. Я говорю, ты просто абсолютно не понимаешь принципа работы. Никто никому просто так не платит миллион. Если корпорация платит этому человеку миллионы, она снимает с этого человека не три шкуры, а 10 шкур. И она заставляет его работать столько, сколько ты даже себе не представляешь. Но по-человечески же хочется много денег. Соломон говорит, прилежная рука постепенно помогает тебе приобретать богатство. Пусть не богатство нечестивых, но достаточный достаток для того, чтобы ты мог жить и обеспечивать свою семью. Итак, друзья, два урока мы уже с вами рассмотрели. Первый урок, которому нам нужно научиться, который помогает нам научиться мудрому отношению к зарабатыванию денег. Первый урок. Чистое сердце лучше неправедных сокровищ. Друзья дорогие, чистое сердце, работа с чистым сердцем всегда лучше любой другой работы, где вам придется идти на компромисс со своей совестью. Всегда. Второй урок. Заработок прилежной работы лучше легкой жизни. Иногда нам кажется, что хотелось бы жить легко, хотелось бы расслабиться, хотелось бы, чтобы у нас было много денег, но просто так. Соломон говорит, усердная, прилежная рука приводит к достатку. Лень. Поспишь, полежишь, обязательно будет результат. Но есть еще третий урок. Третий урок, который я назвал «Вознаграждение праведника лучше успеха нечестивого». И этот урок мы с вами находим чуть дальше в этой же главе, в 10 главе, в 15 стихе. Интересно, что 15 стих и 16, они как бы обрамляют истину о языке. Посмотрите, что Соломон здесь пишет в 15 стихе. Он говорит, имущество богатого – крепкий город его. Беда для бедных – скудость их. Труды праведного – к жизни. Успех нечестивого – ко греху. И вот здесь вот первые четыре стиха, со второго по четвертой стихи, и затем 15 и 16 стихи, они как бы обрамляют истину о языке, потому что с 6 по 14 стихи Соломон говорит о языке. О мудром, о мудрых устах. Он здесь очень много говорит, мудрые и глупые уста. И можно было бы рассматривать, конечно, зарабатывание денег в сравнении с устами, кто является мудрым, кто глупым. Но так как мы с вами сегодня в основном говорим о деньгах или о том, как мудро относиться к деньгам, то давайте посмотрим, что 15-16 стихи говорят именно о деньгах. Потому что, как вы заметили, здесь немножко другое сравнение. Если там он сравнивает двух людей и говорит, вот здесь вот нечестивый, вот здесь вот праведный, вот здесь вот тот, который поступает по лени, здесь вот тот, который поступает мудро, который усердно трудится. А здесь что-то по-другому он говорит. Смотрите, он говорит, имущество богатого, крепкий город, беда для бедных, скудость их. Здесь другой параллелизм. Здесь богатый не означает праведный, а бедный нечестивый. 15 стих доносит немного другую истину. А 16 стих, он дальше раскрывает как бы эту истину, да дополняя ее. Смотрите, что же говорит 15 стих нам? 15 стих говорит, что как у богатого, так и у бедного есть тенденция смотреть только на внешнее. Богатый видит свое богатство. И он говорит, это моя крепость. В другом тексте, в 18 главе, в 12 стихе книги Притч сказано, имение богатого, крепкий город его, и как высокая ограда, где, смотрите, в его воображении. Это то, что думает богатый. Он видит свое богатство и говорит, это мой город. Все, что мне нужно, я пройду, все, что мне нужно, я куплю, все, что мне нужно, этим я завладею. С другой стороны, бедняк, бедный что видит? Бедность свою. Все, что он видит беду. Да? Смотрите, сказано здесь, что для бедных, беда для бедных, скудость их. То есть он видит беда. Беда – это постоянное напряжение, это страх, тревога из надвигающейся гибели. И вот, вот эта смерть, может быть, голод, принудительный труд, несправедливость, искушение украсть преследует каждый шаг нищего. Он думает, это все, что я вижу. Но реальность такова, друзья, что здесь Соломон как бы говорит, вам не нужно просто смотреть на внешнее. Оказавшись в одном или в другом положении, вам нужно не просто увидеть то, где вы оказались. На самом деле очень важно увидеть за этим Господа. Мне очень нравится, как Агур, тоже в этой же книге Притч, в 30 главе, в 5 стихе говорит, он дал очень хорошее такое определение по отношению к богатству и бедности. Он говорит, всякое слово Бога чисто, 5 стих, он щит уповающим на него. И затем в 7 стихе он говорит, двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне прежде, нежели я умру. Во-первых, он говорит, суету и ложь удали от меня. А второй, он говорит, нищеты и богатства не давай мне. Питай меня насущным хлебом, чтобы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь. И чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога в суе. В другой главе, в 22 главе, в 2 стихе, мы читаем, что богатый и бедный встречаются друг с другом. Того и другого создал Господь. То, что здесь Соломон говорит, когда он говорит, что вот есть богатый, который видит свое богатство и думает, что оно его защищает, он думает, что оно для него крепость, в его воображении это огромные высокие стены, которые никто не может пробить. И есть бедный, который живет, и он видит только бедность свою. Это все, на что он обращает внимание. Он говорит, очень важно, чтобы за этим мы увидели не то, что богатство или бедность определяют нашу жизнь, а наши отношения с Богом. Именно поэтому в 16 стихе, смотрите, он говорит, труды праведного, 16 стих 10 главы, труды праведного к жизни, успех нечестивого ко греху. Буквально 16 стих можно было бы перевести так. Я не знаю, почему переводчики у нас так перевели. Достаточно в английских тоже текстах по-разному переводят. Я много смотрел. Но буквально можно прочитать 16 стих так. Вознаграждение, или по-другому можно сказать плата, даже зарплата это слово используется. Вознаграждение, плата праведника – это жизнь. Доход нечестивого ко греху. Вот осознание того, что мы все ходим перед Богом, должно давать нам четкое понимание, что происходит с нашим финансовым положением. Я хожу перед Богом, и я тружусь усердно, я делаю все, что нужно, И если Бог в какой-то момент мне не дает богатства, это не из-за того, что я нечестным трудом пытался заработать, и Бог просто отверг меня. Это не из-за того, что я просто лежал во время жатвы или во время усердного труда, во время того, когда я должен был трудиться, и просто сказал, я хочу сейчас спать, я буду спать. Нет, я трудился, но Бог не дал. Усердный труд подтверждает, что у этого человека есть страх Господень, у него есть отношения с Богом. И эти отношения, интересно, смотрите, как он говорит, эти отношения ведут к жизни. Этот человек имеет жизнь. Его плата или его вознаграждение – жизнь. При этом нечестивый, как много бы он ни заработал, кем бы он ни был, что бы он ни имел, его доход ведет к греху и, как следствие, к осуждению. Мудрость. Вы знаете, что Соломон в первых 9 главах олицетворяет мудрость. И вот в первой главе мудрость, взывая к людям, говорит, 1 глава 29 стих, «За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли советом его, презрели все обличения мои, за то и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Дорогие братья и сестры, притчи нужно рассматривать в свете Христа и вечности. Даже если сейчас нечестивый зарабатывает огромные деньги, а христианин испытывает голод, и такое бывает. В итоге все, кто вне Христа, потеряют абсолютно все. А все, кто во Христе, получат полную награду. Вознаграждение праведника всегда будет лучше успеха нечестивого. Именно поэтому, дорогой друг, я хочу обратиться сейчас к тебе. Вот мы сидим здесь. Я не знаю всех ваших сердец. Я вижу многих из вас и знаю многих из вас. Но не знаю, что происходит в вашем сердце. Я не знаю, как вы зарабатываете деньги. Я не знаю, к чему вы стремитесь в своем зарабатывании денег. Насколько правильно или нечестиво вы хотите зарабатывать денег. Но я хочу сказать, глядя на свое состояние, каким бы оно ни было сейчас, может быть, у вас богатство огромное. Или бедность. Если вы понимаете, что в глазах Божьих вы мудрый человек, работаете, понимаете, что Бог, может быть, не дает богатства. Но, может быть, у вас есть богатство или бедность, но при этом вы понимаете, что у вас нет отношений со Христом. Тогда не важно, абсолютно не важно, в каком состоянии вы будете находиться. Не важно, если вы заработаете горы, огромные горы, что вы будете позволять себе абсолютно все, что захотите. Поехать на любой курорт, на какой захотите. Купить любой автомобиль, какой захотите. Купить любой дом, какой захотите. Что угодно, абсолютно не важно, что это будет. Если нет отношений со Христом, все это приведет, как написано, ко греху. И Net Bible, английский перевод, он как бы интерпретирует и говорит, что это приведет к наказанию. Последующему наказанию. Как я уже сказал, все наши деньги в итоге будут нам абсолютно не нужны. И ваши отношения с Богом имеют важнейший смысл на данный момент. Потому что вознаграждение праведника всегда будет лучше успеха нечестивого. Итак, три урока, друзья. Три урока, которые помогают нам научиться мудрому отношению к зарабатыванию денег. Первый урок – чистое сердце лучше неправедных сокровищ. В книге Притч 4 главе Соломон говорит своему сыну, больше всего хранимого храни, помните что? Сердце свое. Храни сердце свое, больше всего хранимого. Второй урок – заработок прилежной работы лучше легкой жизни. Возможно, вам живется легко сейчас. Возможно, родители о вас заботятся, родители вам сейчас все дают. Но нужно научиться трудиться. Господь сказал Адаму, когда он согрешил, в поте лица будешь добывать хлеб свой. И третий урок. Вознаграждение праведника лучше успеха нечестивого. Дорогие друзья, какое у вас отношение к деньгам? А именно к зарабатыванию денег больше всего. Мы об этом сегодня говорили. Как вы относитесь к тому, что Бог дает вам сегодня? Вот, как я уже сказал, вы можете иметь много, можете иметь мало. Но во всем этом, как вы смотрите на это? Что вы в этом видите? Вы знаете, вообще понимание того, что за всем стоит Бог, помогает нам учиться секрету довольства. Мне очень нравится, как апостол Павел в 1 послании Тимофея в 6 главе говорит об этом. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих. Смотрите, он говорит, великое приобретение быть благочестивым. Вот смотрите, то же самое слово. Иметь чистое сердце, благочестивым, иметь благочестие и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно ничего не можем вынести из него. Имея пропитание, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение. И в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Почему? Потому что корень всех зол есть любовь к деньгам, серебролюбие, любовь к деньгам. Сами деньги по себе не зло. Деньги могут приносить добро, но любовь к деньгам – это корень всех зол. Так что, как вы относитесь к тому, что Бог дает вам сегодня? Второй вопрос, который я хотел задать вам, насколько вы готовы работать усердно, понимая, что Бог благословляет прилежную руку? Вы знаете, очень часто мы хотим, чтобы жизнь была легкой, не напряжной, но Бог благословляет усердную руку. Я навсегда запомнил одну пословицу. Она по-английски звучит так. Idle hands are the devil's workshop. По-русски ее переводят праздные руки, мастерская дьявола. Вы знаете, тот, кому нечем заняться, тот, у кого постоянно свободного времени много, дьявол найдет ему занятие. Если вам нечем заняться, дьявол найдет вам занятие. 100%. И это не будет занятием, ведущим к вознаграждению праведника. Поэтому молодые люди, я очень часто разговариваю с молодыми людьми, и мне иногда так интересно даже слышать, как молодые люди... Я спрашиваю, а чем ты занимаешься? Он говорит, я ничем не занимаюсь. Ну ты в школе? Да нет, сейчас каникулы, 3 месяца отдыхаем. Что ты делаешь? Я ничего не делаю. Как? Вообще ничего не делаешь? Нет, ничего не делаю. А почему? Ну просто не знаю. Ничего не делаю. И я когда слышу такое, я понимаю, что у этого человека столько свободного времени, которое, если он его не заполнит чем-то полезным, обязательно дьявол найдет ему занятие. И, друзья дорогие, я вот сегодня тоже обращаюсь к нам, как родителям, дедушкам, бабушкам, я думаю, что вполне возможно вы усердно трудитесь. Я знаю, что многие вот в нашем обществе очень усердно трудятся, работают. Но я хочу спросить, а учите ли вы этому своих детей? Помогаете ли вы им? Может быть, мы даем возможность нашим детям отдыхать? Опять же, встречаемся с родителями, которые говорят, ой, он так постоянно занят, он там сидит за своим компьютером, пускай отдыхает. Мы все сделаем, все, что нужно сделаем. Ни по дому его ни за чему не заставляют делать, нигде. Но это не то, о чем говорит нам Писание. Ленивая рука делает бедным. И учиться работать прилежно нужно начинать с детства. Делать те занятия, которые он может делать на данный момент. Но учиться, начиная с детства. И, дорогие друзья, самое главное, ставьте своей целью быть не богатым, а мудрым. Поставьте своей целью быть мудрым, а не богатым. И учите этому своих детей. Книга Притч, 8 глава. Опять же, мудрость взывает и говорит, примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото. Потому что мудрость лучше жемчуга. И ничто из желаемого не сравнится с ней. А если Бог в своей мудрости решит дать вам богатство, в тот момент, когда вы искали мудрости, то вы будете хорошо понимать, для чего он вам дал его и как мудро этим богатством распорядиться. Пусть Господь благословит нас, усвоив эти уроки, пойти и применять их. Я знаю, что, опять же, многие из нас живут усердно работой. Многие из нас, вы уже знаете Христа, вы имеете отношение. Но, друзья, каждый раз, когда мы уходим в одну или в другую сторону, нам нужно, чтобы кто-то направил нас. Направил, вот сюда иди. Вот это будет мудро. Вот это будет глупо. Вот этот путь будет мудрым, а вот этот глупым. И сегодня Соломон нас сюда направляет. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Приглашаю, давайте встанем, помолимся и поблагодарим Господа. Господь, благодарим Тебя за то, что через Свое Слово Ты сегодня учишь нас о том, что все, что в нашей жизни происходит, происходит благодаря тому, что Ты нам это даешь. Ты нам посылаешь жизнь, и Ты посылаешь нам возможность трудиться, и Ты посылаешь нам заработную плату за то, что мы трудимся. Господь, я благодарю Тебя, что сегодня Ты учишь нас о том, что нам нужно научиться мудрости в том, как мы зарабатываем. Сохрани, Господь, нас от того, чтобы искать заработок каким-то нечестивым путем. Сохрани нас, Господь, от того, чтобы нам думать о том, что мы можем ничего не делать, но при этом Ты должен благословлять нас и давать все необходимое. Вместо этого мы видим, что Ты благословляешь прилежных, Ты заботишься о праведнике. Но самое главное, Господь, благослови нас расти в наших отношениях с Тобой и с нашим Спасителем Иисусом Христом, который ради нас обнищал, обнищал полностью, который пришел на эту землю, и благодаря которому мы можем иметь эти отношения с Тобой, и мы можем иметь страх, страх пред Тобой, страх, который дает нам основание для мудрости. Благослови, Господь, благослови нас учить этому детей, благослови нас самих в этом расти, и благослови, Господь, чтобы эта мудрость также помогла нам научиться и правильно распределять эти средства, чтобы Твое Царство росло, и чтобы Евангелие Твое распространялось еще дальше. Все это приносим Тебе для славы Твоей и ради Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.